Поскольку сегодня выходной день, и так как я недавно прошел курс оперативной фотосъемки, я решил, что у меня пока нет достаточных оснований тревожить дежурного офицера центра. Приехав домой, я сразу же проявил пленку в ванной комнате без окон, используя полученное от службы оборудование. В 21:00, изучив под лупой около 100 кадров, я связался с замглавы центра Лимосом, и он приказал мне незамедлительно доставить материал в штаб и подготовить письменный отчет, что я сразу и сделал. Я полностью признаю задним числом, что должен был сразу отвезти пленку в берлинский центр для проявки в фотолаборатории, и что я, как стажер, нарушил правила безопасности и мог нанести большой вред, проявляя пленку в домашних условиях. В надежде смягчить приговор, хочу лишь повторить, что сегодня праздничный день, и мне не хотелось беспокоить центр ложной тревогой. К тому же я прошел в Сарате курс оперативной фотосъемки и получил высшие отметки. Тем не менее, я искренне сожалею о своем решении и хочу подчеркнуть, что это послужило для меня уроком. С. Д. Е. И ниже возмущенная приписка Алика, обращенная к главе секретной службы Смайли. «Джордж, этот юный идиот скопировал материал для лондонского управления раньше, чем мы смогли его остановить. Учи их после этого. Попробуй между делом внушить П. Аллилайну, Б. Хейдену, Т. Эстерхази, сучке Рою Бланду и всей компании, что это была ложная информация, мол, низкосортные сплетни, предпринимать ничего не нужно и т.д. Алик». Но Алик был не из тех, кто сидит сложа руки, тем более, когда на карту поставлена его карьера. Ему предстояло перезаключение контракта с цирком. Для полевого агента он был уже староват и питал радужные надежды на уютное кресло в головном офисе, что объясняет некоторые сомнения Смайли в отношении действий Алика, высказанные им в следующем отчете. Г. Секрет. Мэрили Бон. Смайли. Хозяину. Прочитать и уничтожить. Лично в руки. Объект А. Л. Г. Секрет. Берлин. Написано от руки безукоризненным почерком Джорджа. Ха, вы удивитесь, как удивился я, когда А.Л. появился у меня в Челси вчера, без предупреждения, в 10 вечера. Так как Н. проходит курс лечения, я был дома один. От него не в первый раз попахивало, но пьян он не был. Он настоял на том, чтобы я сразу отключил телефон в гостиной и, несмотря на жуткий холод, предложил поговорить в оранжерее, поскольку в стекле жучок не спрячешь. Потом он признался, что прилетел днем из Берлина гражданским самолетом, чтобы не засветиться в РАФ. Он уверен, что все рейсы отслеживает лондонское управление.
РАФ, ВВС Великобритании.
По этой же причине он больше не доверяет курьерам цирка. Для начала он пожелал узнать, сбил ли я Лондон со следа, его выражение, в отношении материалов по Кёпенику. Я ответил, что, по-моему, мне это удалось. Как известно, берлинский центр завалили предложениями о никому не нужном волонтерстве. Потом он достал из кармана сложенный листок бумаги и пояснил, что это его личное заключение по поводу материалов, содержащихся в кёпеникских кассетах. Ни тайного, ни явного сообщника у него нет. У меня перед глазами возникают одновременно две картины. Джордж и Алик, приникшие друг к другу в холодной оранжерее на Байуотер-стрит. И Алик накануне, один-одинешенек, склонившийся над старой пишущей машинкой Оливетти и бутылкой скотча в прокуренном подвальном кабинете, расположенном в бывшем доме германского спорта в Западном Берлине. Результат его трудов лежит передо мной. Грязная машинописная страница в прозрачном файлике с пометкой «Сбор разведданных». И выглядит это так. Протокольное совещание КГБ с разведслужбами Восточного Блока, Прага, 21 декабря 1957 года. Имена и звания офицеров КГБ, базирующихся в странах Восточного Блока и связанных с директоратом Штази, данные на 5 июля 1956 года. Действующие главные агенты Штази в субсахарской Африке. Имена, звания и клички всех офицеров Штази, проходящих обучение в КГБ СССР. Местоположение 6 новых секретных советских органов связи в ГДР и Польше, данные на 5 июля 1956 года. Следующая страница возвращает меня к протокольному отчету Смайли на имя хозяина, написанному убористым почерком без единой помарки. Далее история Алика выглядит так. После сенсационного признания Де Йонга, если принять это за чистую монету, Алик каждую неделю сопровождал синюю Вольво с семьей Де Йонга и собакой. Он клал в свой бардачок $500 и детскую книжку-раскраску с номером своего телефона в берлинском центре. Бросал на заднее сиденье рыболовные снасти. Я впервые узнаю, что Алик увлекается рыбалкой и склонен в этом усомниться. Приезжал в Кёпенинг и парковался в том же месте и в то же время, что и Де Йонг. После чего, сопровождаемый собакой, выходил на берег, закидывал удочку и ждал. На третий раз ему повезло. $500 и книжку-раскраску с телефонным номером забрали, а вместо них появились две кассеты. Через пару дней ему позвонил вечером по прямой линии мужчина, который не назвал своего имени, но сказал, что рыбачит в Кёпенинге. Алик назначил ему встречу на завтра в 19:00 на Курфюрстендам, у такого-то дома, а в левой руке он должен держать шпигель за прошлую неделю. В результате треф...
Секретная встреча. Этот термин позаимствован из сленга немецких шпионов.
Состоялся в микроавтобусе Volkswagen, за рулем которого сидел Де Йонг, и продолжался 18 минут. Поначалу Mayflower, как Алик не совсем удачно окрестил информатора, отказался назвать свою настоящую фамилию и утверждал, что кассет ему передал друг из Штази, чье имя он не вправе разглашать. «Я всего лишь добровольный посредник», — твердил он, — «и делаю это из идеологических, а не из корыстных соображений». Но Алика это не устроило. Информация без ссылок на источники, да еще через анонимного посредника, этого добра на рынке завались. На таких условиях сделка не состоится. В конце концов, после настоятельных требований Алика, как он заверяет, Mayflower достал из кармана визитную карточку, где было указано «Карл Римек, доктор медицины» и адрес госпиталя Шарите в Восточном Берлине, а на оборотной стороне вписан от руки адрес в Кёпенинге. Алик убежден, что доктору Римеку важно было понять, какова цена его источника, прежде чем самому открыться, и через 10 минут он отбросил всякие опасения. Но не будем забывать о том, что Алик — ирландец. Отсюда напрашивающиеся вопросы. Даже если доктор Римек — тот, за кого он себя выдает, кто его волшебный источник информации? Не очередная ли это затейливая ловушка Штази? Или, как мне не больно такое предположить, мы имеем дело с домашней кашей, которую заварил сам Алик? Выводы. Алик просит, я бы сказал, с некоторым напором, разрешение продолжать разработку Mayflower, не подвергая его обычным проверкам и экскурсам в прошлое, что по нашим правилам невозможно без подключения и содействия лондонского управления. Суть его опасений известна нам обоим, и рискну предположить, что мы с вами в какой-то степени их разделяем. Алик же не скрывает своих подозрений. Вчера, после третьего скотча, он назвал сотрудницу цирка Конни Сакс двойным агентом московского центра, а Тоби Эстерхази — ее подручным. Его теория, основанная всего лишь на интуиции, подогреваемой выпитым виски, заключается в том, что эту парочку поймали в разгар сексуальной фолиадю, чем русские их и шантажировали.
«Здесь любовное безумство, французский».
В 2 часа ночи мне, наконец, удалось уложить его в постель, а в 6 утра я застал его на кухне, где он готовил себе бекон с яйцом. Вопрос, что делать дальше? Взвесив за и против, я склоняюсь к тому, чтобы дать ему еще один шанс с Mayflower'ом, а значит, и с таинственным источником Штази, на его условиях. Как мы оба знаем, его дни в поле сочтены, хотя он очень рассчитывает на пролонгацию. Но мы также знаем, что самое трудное в нашей работе Это доверие.